Глава 10. Сокрал рычит и воет. В те дни, после моего возврата Хирона, внутри меня горел огонь. Я помню очень невинный разговор с моим другом, когда мы говорили о горе Флагстафф и лыжном подъемнике, на котором можно было добраться до ее вершины. Мы с Майклом отправились туда несколько недель назад, и как только я увидела этот подъемник, прозвучало мое «а-а» на то, чтобы в него сесть. Мой муж назадавал мне разных вопросов, но мой отклик не изменился. Мой друг сказал мне, что, может быть, когда-нибудь я преодолею все, что было внутри меня, и сяду на тот подъемник. Его идея была в том, что должно быть что-то не в порядке со мной, и это необходимо преодолеть. Он продолжал в этом упорствовать. Мой сакрал к этому моменту уже рычал. Я сказала, почему это просто не может быть некорректным для меня действием? Кто сказал, что если я говорю «нет», то со мной что-то не в порядке? Становилось жарко, и мой сакрал становился все более и более свирепым. Я была поражена его яростью, и мне это нравилось. В тот момент я поняла, что та, кем я была до того, как начала откликаться, согласилась бы с моим другом. Я бы чувствовала себя отвратительно и либо подтолкнула себя к тому, чтобы набраться смелости для этого поступка, что обычно я и делала, либо начала копаться в себе. Что со мной не так и почему я не в состоянии это сделать? Я всегда думала, что, скорее всего, что-то не в порядке именно со мной. Это вызывало рычание моего сакрала. Кто смеет думать, что знает, что хорошо или плохо для меня? Они — это не я. Они могут видеть меня только снаружи. И даже это видение жестко отфильтровано их собственными определенностями. Какую невероятную внутреннюю силу генерирует мой сакрал? Силу, которая позволяет мне стоять на своем, с чем бы я ни столкнулась, включая и эту горячую дискуссию с моим другом. Мне нравилось, что мой сакрал при этом рычал. Эти все «почему» более не важны. Мой сакрал отметал всех, кто говорил мне, что я должна быть кем-то другим, а не собой. Будучи ребенком, я все время задавала вопрос «почему?». Моего отца это сводило с ума. Кто-то что-нибудь говорил, и я тут же спрашивала «почему?». Я не принимала ничего по номинальной стоимости, даже будучи ребенком. Оглядываясь назад, я вижу, что это был очень здоровый подход для открытого ума. Я подвергала сомнению все, что бы мне ни говорилось. Когда я пошла в школу, это не очень одобрялось. Я помню, что имела кучу проблем, спрашивая преподавателей, почему. Когда я стала старше, я перестала спрашивать. Я просто начала принимать за правду то, что мне говорили другие. Я думаю, это больше связано с попытками осознания себя и тем, чтобы не дать понять другим, что я не знаю. С неопределенными теменным и аджна-центрами. Я просто думала, что обязана знать, особенно будучи взрослой. Никто не должен был знать, что я чего-то не знаю. В течение жизни я набрала кучу информации, которую считала правдой. Особенно если это было сказано кем-то, кого я считала умным, а позже — просветленным. Мое чтение дизайна человека было последним из того, что я получила таким образом. И я уже не верила тому, что мне было сказано. Хотя очень много было похожего. У меня было доверие только к одному предположению, и на нем я построила весь свой эксперимент. Я должна ждать то, что ко мне придет, и реагировать на это звуками. Я не видела это как необходимость слепо верить сказанному. По сути, это был первый шаг к обретению моего внутреннего авторитета. И это было началом того, чтобы положить конец следованию любым внешним авторитетам. За эти годы у меня были похожие напряженные моменты. Я помню, один мой товарищ сказал мне, «Ты так можешь вместе с водой выплеснуть ребенка». И мой сакрал ответил, «Ага». Это именно то, что я хотела сделать. Я хотела избавиться от всего, что мне когда-либо было сказано. Я хотела избавиться от всего, во что я верила, начиная с детства. И я хотела начать с самого начала. Я хотела услышать свой сакральный ответ о том, кто я, что я чувствую, что я думаю. Я хотела иметь возможность узнать себя, руководствуясь своим внутренним авторитетом. Я знала, что не могла просто выбросить 50 лет своей жизни. Это просто нелепо, но я обнаружила, что с каждым откликом что-то внутри меня оживает. Я не могу больше принять то, что говорят мне другие только потому, что они разумные, знающие или просветленные. Мне нужно слышать свой собственный отклик на то, что было сказано. И потом я узнаю сама, правда это для меня или нет. Прошлым вечером я была на собрании. Там было видео Оша, и все время, пока Оша говорил, мой сакрал откликался. На каждое заявление, которое он делал, мой сакрал отвечал «а-а» или «ага». Когда я осознала, что я это делаю, меня стал распирать смех. Я не пыталась это делать. Это происходило. Это была моя истина, моя внутренняя истина, откликающаяся в тот момент на его истину. И многое из того, что он говорил, было просто не для меня. Вместо того, чтобы принять все сказанное за истину, как я всегда делала в прошлом, я была способна различать. Это было то, что можно было отпраздновать. И это не имело никакого отношения к моей любви к нему. Все было перепутано еще в детстве с моим отцом. Если я его люблю, я должна сказать ему «да». Я говорила «да» Оша, потому что я его любила. Я думала, что это была сдача. Для меня более не существует внешнего авторитета. Просто нет никого вне меня, кому бы я доверилась больше, чем своему сакральному отклику. Это был для меня новый опыт. До начала своего эксперимента я так легко поддавалась влиянию других. Теперь не имеет значения, кто говорит мне что-либо, или как мудро это может звучать. Если мой сакрал не реагирует на это, значит, это просто не моя истина. Это может быть истина для другого человека, но не для меня. Я наблюдала, как мое тело вздрагивало, когда мой сакрал откликался на кого-то, кто покушался на мою правду. Звуки, идущие изнутра, показывали, с какой мощью мой сакрал вставал на мою защиту. Один раз я была в группе, и все присутствующие соглашались с чем-то, как с истиной. Мой сакрал был не согласен. Я держалась своей истины. Я противостояла всем аурам, которые были вокруг. И хотя мое тело дрожало, я увидела, что я могу за себя постоять. Процесс осмысления начался с разговора о лыжном подъемнике. Этот случай вызвал во мне так много воспоминаний. Как раз моя дочь позвонила мне из больницы и сказала, что у нее страшные боли, и она не знает, что с ней. Врачи обнаружили опухоль внутри, так что нужна была операция и как можно скорее. Я была очень обеспокоена. Я спросила ее, хочет ли она, чтобы я приехала к ней в Эшвилл. Она ответила «а-а». Но она бы хотела, чтобы ее дети приехали ко мне в Седону. Эти дни мой муж постоянно спрашивал меня, «Ты в порядке?» Я могла отвечать только «а-а». У меня не было другого ответа. Это была моя правда. Я не была в порядке. Моей дочери предстояла хирургическая операция, и я боялась, что она может умереть. Хотя я была очень расстроена, я оценила простую истину своего отклика. В прошлом я бы попробовала поработать с этим. Мой муж не пытался меня успокоить, что все будет окей. Я не хочу скрывать свой страх, и мне нравится, что мои ответы не позволяют мне его скрыть. Никто вокруг не говорил мне «не волнуйся». Я чувствовала в этом глубокое уважение. В конце концов, моей дочери сделали операцию, и все закончилось хорошо. В следующий раз всплыли другие воспоминания, когда у меня было личное потрясение. Я была с подругой, и она спросила меня, «Ты чувствуешь благодарность за этот опыт?» Моя мгновенная реакция была «а-а», и это было сильно. Часть моей системы верований включала в себя благодарность за все, что приносит жизнь. В этот момент с моей подругой я чувствовала себя так чертовски хорошо с этим откликом «а-а». Это была моя глубочайшая истина в тот момент. Это было потрясение, и я даже не испытала никакой благодарности за то, что еще одна иллюзия была с меня содрана. Если я не могу найти ничего, чему мне в этот момент быть благодарной, я хочу знать и проживать эту истину. Я хочу, чтобы все аспекты жизни свободно двигались через меня без суждения. Без цепляния за какую-либо из сторон, только потому, что я думаю, что она лучше. Не зная своей собственной истины, я не могу знать себя. Это невозможно. Когда я начала свой эксперимент, мне был дан ключ, чтобы открыть дверь к своей собственной истине. Мне пришлось прекратить гоняться за вещами и ждать, когда они придут ко мне сами. Теперь я понимаю, насколько это важная техника. Что во мне двигалось в сторону вещей до моего чтения? Откуда начиналось это движение? Исходило ли это из обусловленности моих открытых центров? Шло ли это из желания в моем корневом центре? Приходило ли это из моей идентичности, моего G-центра? До тех пор, пока движение вовне не остановилось, не было никакой возможности обнаружить, какая часть меня была моим настоящим гидом. Настоящий эксперимент может начаться только из этой точки. Как только что-либо оказывалось у меня на пороге, мой сакрал мог откликнуться. Лишь после этого все мои остальные части, которые импульсивно стремились в разные стороны, как лебедь, рак и щука, были отодвинуты тем, что во мне принимало правильное решение. Поэтому ожидание было таким трудным. Это было похоже на попытку заткнуть все отверстия в дуршлаге так, чтобы пока он не наполняется, не пролилось ни капли. Вот почему мне пришлось остановить свою жизнь и в некотором смысле выплеснуть ребенка вместе с водой. Это было необходимо для полной перенастройки. Это было необходимо для того, чтобы мой сакральный центр смог откликаться. Если сакральный центр зачем-то бегает, это так же разрушительно, как и в случае со всеми другими местами с их чаяниями достичь чего-либо. Сакральный центр — это механизм реагирования, и для корректной работы ему необходимо предоставить возможность откликаться. У меня не было выбора, кроме как прекратить все инициации и дать ему этот шанс. Как только это происходит и появляется настоящая внутренняя сонастройка, ничто уже не сможет отобрать эту силу обратно. Но сакральный центр сначала должен оказаться на своем месте в качестве главной инстанции. И именно это требует времени. Теперь только половина моих клеток прыгали в нетерпение с девизом «Давай сделаем что-нибудь сегодня!». Шансы для правильных поступков растут, но те клетки, которые пытаются вовлечь меня в действие, все еще здесь. То, что я заметила уже в первые несколько недель моего эксперимента, так это невероятную разумность моих сакральных откликов. Я не говорю, что мой сакральный механизм знал, что должны делать все остальные. Он знал, что нужно делать мне. Он знал меня. С каждым откликом внутри росло доверие. И вот сегодня я могу сказать, что я доверяю своему сакральному отклику полностью. Он показывал мне снова и снова мою правду. И он направлял меня в каждом решении, которое я принимала все эти годы. Такое доверие своей сути — это для меня чудо. У меня раньше никогда не было ничего подобного. Я всегда отдавала право решения в моей жизни кому-то другому. Я знаю, что у меня не было выбора. Пока я не нашла это в себе, я была вынуждена отдавать это другим. Доверие никогда не может быть внешним. Истина не может быть собственностью лидеров, учителей или гуру. Что ж, теперь у меня совсем другая история. Не то, что я не доверяю другим, нет. Я не верю тому, что они могут быть для меня авторитетами. Вот в чем разница. Неважно, кто бы ни был этот человек и как бы сильно я его ни ценила, я никогда не доверюсь никому так, как своему собственному сакральному звуку. Это совершенно невероятный простор для жизни. И я уверена, что я сказала это уже 100 раз. Я в восторге, что дошла до этого места внутри себя, за что я так благодарна дизайну человека. Для меня это действительно чудо. В открытиях есть огромный кайф. Несколько месяцев назад я увидела довольно странную вещь. Я себя не очень-то знаю. Моя подруга прикурила сигарету и, взглянув на меня, спросила: «Хочешь?» «О, позвольте мне вам сказать». Мое «ага» ввергло меня в шок. Я не курю и никогда не курила. Но в тот момент я откликнулась на то, чтобы выкурить сигарету. И когда я ее взяла и потянулась, чтобы ее прикурить, я не могла поверить в то, что я это делаю. И знаете что? Мне безумно понравилась эта сигарета. На протяжении многих лет, с того инцидента, время от времени кто-нибудь спрашивает меня, хочу ли я сигарету. И в большинстве случаев я отвечаю «а-а», но иногда. Было так много того, что мне говорили. «Делай это, потому что это хорошо для тебя». Или «не делай этого, это для тебя плохо». Гораздо полезнее иметь механизм реагирования, который может откликаться на то, что кем-то считается плохим или хорошим. Мой сакрал может согласиться, что это справедливо в том числе и для меня, но может и не согласиться. И я больше не могу слепо следовать чьему-либо авторитету, поскольку это похоже на русскую рулетку с собственной жизнью. В этот период у меня сильно разболелся зуб. Это было после Рождества. Я пошла к дантисту, и оказалось, что зуб необходимо вырвать. Я откликнулась, и зуб был удален. Но при следующем посещении стоматолог сказал мне, что я должна делать со своими зубами дальше. Мой сакрал на это ответил «а-а». И я спросила его о других вариантах. Он рассказал. Я не могла просто согласиться на первые рекомендации стоматолога. Я проделывала то же самое и с докторами. Я давала возможность своему сакралу откликнуться на тот вариант лечения, который мне подходит. Мой сакральный отклик стал к этому времени гораздо более мощным. Я откликалась уже не только на вопросы. Я могла также реагировать на то, что мне говорили. В первые дни мой сакральный отклик нуждался в выходе из состояния бессилия. Когда в то время мне что-то говорили, это зажимало мой сакрал. По мере того, как он с каждым откликом набирал все большую и большую силу, когда месяцы превратились в годы, я увидела, что он начал откликаться на то, что было сказано. Это было классно. Я была поражена силой своего отклика в отношении сказанного. Некоторые из моих друзей, особенно мужчины, казалось, испытывают больше трудностей с их откликом, нежели мои подруги. Однажды один знакомый попросил меня помочь ему, и мы уселись у меня дома на террасе с видом на красные скалы. Я начала с того, что попросила его закрыть глаза. Я чувствовала, что ему будет легче, потому что так будет меньше того, за что может зацепиться ум. Я также сказала ему, что каждый вопрос будет задан в формате «да-нет», чтобы его сакралу было легче реагировать. У него были некоторые трения с его девушкой, о которую он мне уже рассказывал, поэтому я уже кое-что знала о его проблемах. Но я начала с другого. Я начала с самых простых и прикольных вопросов, на которые ответ не имел никакого значения. Я спросила его, нравится ли ему шоколадное мороженое. «Ммм», вышло из него вместе с соблазнительной улыбкой. Я продолжала задавать ему всякие вопросы в формате «да-нет» о еде. Его сакрал откликался на каждый из них. Затем мы перешли к цветам, фильмам, погоде. А потом я вставила вопрос о его подруге. Сакрал был в потоке и откликнулся на это тоже. Этот единственный ответ буквально взорвал его мозг, потому что это было прямо противоположно тому, в чем он убеждал себя неделю. Мы продолжили исследовать всевозможные вещи более часа. Его сакрал был полностью включен. В конце концов, когда он открыл глаза, он выглядел совершенно обалдевшим от своих открытий. Затем он спросил, хочу ли я, чтобы он задал мне несколько вопросов. И мой сакрал выдал то, что я называю тройным «аха». Это когда я так взволнована, что звук выходит три раза подряд. Это был первый раз, когда я пошла в это сакральное путешествие. И я никогда не забуду этого опыта. Мой друг был саньясинским терапевтом, и он действительно мог залезть в душу. Он задал мне несколько очень непростых и вскрывающих вопросов о себе. Мой отклик на каждый вопрос был как меч дзен, разрубающий в один присест слои моих накопленных верований, идей и обусловленностей. Мои сакральные отклики проникли прямо в глубину моей сути. Я была изумлена, поражена, восхищена. Тронута тем, что я обнаружила. С этого времени Я играла в то, что я называю сакральной игрой, с друзьями и незнакомцами. Профессионально я называю это сакральной сессией. Я часто записывала эти сессии, что очень важно для людей с эмоциональным авторитетом, которые должны отвечать несколько раз, чтобы в конце концов достичь ясности. Сакральные отклики — это только часть окончательного ответа, который в конечном счете приходит из их эмоций. Также я поняла, насколько важно было для меня делать это с кем-то, кому я доверяла, и где я чувствовала себя в безопасности, поскольку из меня мог выскочить любой ответ. Мой сакральный отклик абсолютно не волнует, слышит его кто-либо или нет, и он никогда не заботится о том, что способен меня полностью оголить. В этом он беспощадно честен. То, что меня больше всего удивило в этих сакральных играх, так это то, что мой ум их любил. Я заметила это в моей самой первой сессии с моим другом. Пока я откликалась, мой ум болтал: «О, круто, я не знал этого», и затем полностью вовлекся в процесс. Мой ум начал получать удовольствие от этих открытий по поводу нас. Это такой чистый, ясный и простой способ определиться в себе без каких-либо предвзятых мнений. Неважно, сколько раз я играла в эту игру, я всегда поражаюсь некоторым из моих откликов. Это бесконечный источник открытий и восторга. Я обожаю, когда во время отклика мой звук удивляет меня так, что невозможно удержаться от смеха. Столько радости в эти моменты самопознания. В темноте так много света. Там живут двойственность и творчество. Песни без музыки невозможны. Все исчезает в истине настоящего. Рука пробуждения трогает меня за плечо. Слова высыпаются, переполняя бумагу, невидимыми чернилами, которые не видит никто, кроме меня. Принятие пришло уже давно. Сдача случается, потому что нет выбора. Иллюзии исчезают, как будто их никогда и не существовало. Понимание приходит к вечеру. Оно приходит в танце с любовью к себе. В свое время я с подругой исследовала, что же мне нужно. Это был просветляющий процесс. Я понятия не имела, что мне не нужны некоторые вещи, которые мой ум считал необходимыми. И другие вещи, которые казались нелепыми, на мой взгляд, были насущной потребностью, как указал мне мой сакральный отклик. Я думаю, что больше всего мне нравится в моем эксперименте то, что здесь не может быть в принципе правильных или неправильных ответов. Есть только мои ответы. Знание этого дало мне так много воздуха в моей жизни. Оно дало мне пространство, чтобы просто быть собой. Потому что, зная это о себе, я знаю, что люди, которые есть в моей жизни, могут иметь другие ответы. Они видят вещи по-другому, просто потому, что они другие. В этом для меня заключается красота дизайна. Если я могу видеть так ясно, что каждый человек уникален, тогда я могу уважать эти различия, и мне не нужно, чтобы они все походили на меня. Ох, как скучно это было бы, если б я повстречала свою копию. Февраль 2000-го. Загрязнение открытого ума. И они думают, что курение загрязняет? Нетронутый номер. Белый ковер. Стены и мебель. Скот бродит внутри все время. Молчание очищает пространство после того, как он уходит. Музыка закрывает дверь и защищает пространство. Поэтому ничто не может войти. До следующего раза. Будучи ребенком, я постоянно поглощала в себя не только эмоции трех человек и умы четырех, но я также поглощала индивидуальность всех членов моей семьи. У меня нет ни одной индивидуальной определенности в карте, так что грусть и меланхолия не являются моими темами, и я не оснащена, чтобы с ними справляться. Расти в семье, где оба родители были чистыми индивидуалами, и где брат и сестра имели по крайней мере по одному индивидуальному каналу, было непросто. Я с очень юного возраста пыталась сделать всех счастливыми. Теперь понимание того, что я не просто принимала в себя печаль, но и усиливала ее внутри себя, помогло мне разобраться в моем детстве. Попытки сделать людей счастливыми стали шаблоном не только для моего детства, но и для моей взрослой жизни. Мне кажется интересным, что моя дочь тоже оказалась чистой индивидуалкой, что моя старшая внучка имеет индивидуальную энергию, и моя младшая внучка — чистая индивидуалка. Я вижу, что мой ум желает им только счастья. Это такой устаканенный паттерн. Но я знаю, что их жизни подвержены грусти и печали, и от этого никуда не деться. У меня есть 6 индивидуальных ворот, которые открыты для другой стороны. 24-е, 1-е, 12-е, 57-е, 28-е и 3-е. Наиболее интенсивные электромагнитные соединения для меня через 60-е и 61-е. 61-е держат меня в напряжении в течение нескольких дней подряд. Это огромное давление узнать то, что мне нужно. Я знаю, когда планеты определяют эти ворота, потому что вижу, что происходит внутри меня на протяжении всех этих лет. Вначале это сводило меня с ума. Когда приходят 61-е, обычная зацикленность моих 24-х резко возрастает. Мне это напоминает воздушный шарик. Когда его надувают, и он становится все больше и больше, вы начинаете нервничать, потому что в какой-то момент он может лопнуть. Когда появляются 61-е, это именно такого рода давление, и единственный выход — это мутационный взрыв. Мне понадобилось много времени, чтобы расслабиться и просто ждать мутационных изменений, не подбрасывая топливо в топку и не пытаясь продумать свой путь и узнать то, что мне нужно. Когда мутация наконец приходит, я вижу вещи в новом свете. И тогда в моей голове будто зажигается лампочка. Я обожаю такие моменты. Я люблю эти искры, которые неожиданно вспыхивают. И я вижу все совершенно по-новому. 60-е ворота. О, это настоящие убийцы для меня. Они ставят меня под такое физическое давление перемен, что иногда это почти больно. Если 61-е напоминают надувание воздушного шара, то 60-е похожи на заправку бензобака во время прикуривания сигареты. Вы знаете, что в любой момент может случиться нечто. В любой момент может произойти взрыв. В любой момент во мне могут произойти радикальные перемены и изменить меня полностью. Я ничего не могу сделать, чтобы это произошло. И я не могу ничего сделать, чтобы это остановить. Это давление может быть очень некомфортным, потому что это давление мутации. И как с 61-ми, я ничего не могу сделать. Только ждать, пока эта мутация произойдет. Но несмотря на физический дискомфорт и меланхолию, я люблю эту энергию, потому что с ней приходит и возможность совершить огромный скачок в нечто новое. Я знаю ощущения от 60-х ворот очень хорошо. Мои клетки начинают слегка пританцовывать, как будто они в предвкушении перемен. Им нравится мутация. Мой ум ее ненавидит. Наиболее сложным аспектом 60-х ворот является печаль, которую они приносят. Это физическая тоска, которая может быть почти болезненной. На протяжении многих лет я признавала эту грусть и позволяла ей меня накрывать и не бороться с ней. Иногда это меняло весь опыт, иногда нет. Но есть одна вещь, которую я обнаружила. Эта грусть обладает невероятной красотой. Она имеет потенциал, который никогда не сможет иметь счастье. Она толкает меня в глубину собственной сути. Я это чувствую. Что за планета приносит 60-е сегодня? Какая перемена с прошлого вечера? Это как день и ночь. Обычно я люблю петь в душе. В это утро все по-другому. Я смотрю глубже и глубже внутрь. Я проваливаюсь и уже не пытаюсь вернуть вчерашнее. Я все больше погружаюсь в это пространство черного бархата, эту мягкую тьму. Здесь нет света, нет даже лунного отблеска. В этом исследовании я кое-что понимаю об индивидуальности. Это цена, которую вы платите за чистую радость чего-то нового. Это пространство в какой-то момент взрывается восторгом после мутационного сдвига. Ни секунды ранее, и о, секунда может быть такой долгой, когда ты живешь в этом пространстве глубокой печали. Чистая радость абсолютной новизны. Эта невероятная энергия заставляет петь мои клетки. Летать так высоко в небе, кажется, будто я потеряла дорогу обратно на землю. Но мне не позволено лететь слишком высоко. Меня тянет обратно, поскольку все новое должно быть укоренено в земле. Иначе оно здесь не удержится. Так же, как новый саженец должен прорасти корнями в почву, иначе он не выживет. То же самое справедливо и для мутации. Ударившись о землю, я могу только смотреть по сторонам и удивляться, что случилось. Но я также могу слышать в своем теле. На данный момент этого вполне достаточно. Я никогда не понимала этой печали раньше. Я всегда думала, что я сделала что-то неправильно, и именно поэтому я чувствовала себя таким образом. Это непредсказуемо. Это приходит и уходит. И я не имею ничего из этого внутри меня. И мне остается только держаться, независимо от того, что я переживаю. Только теперь, благодаря дизайну, я понимаю, что нет никаких оснований для этого чувства. Это просто химия, которую дает мне человек или планета. И я могу расслабиться. Как и в это утро, когда я расслаблялась, открывается столько нового. Драгоценность грусти — темная дыра, которая хочет поглотить меня. Если я сдамся, она превращается в утробу. И я вижу то место, где существование готовит меня к следующему полету. Так что теперь я отдыхаю в этом месте. Я здесь набираюсь сил. Иногда это нелегко — держаться. И это мои крайности. И иногда черный бархат слишком черен, а полет слишком высок. И моему уму становится страшно. Смогу ли я на этот раз? Баланс между небом и землей шаток. Я крепко держусь за ожидание вопроса. В то же время, отпустив все остальное, жизнь дает мне еще один шанс. Вот это драйв. Февраль. Посреди ночи. Я чувствую растерянность с тем, что происходит внутри меня со времени спуска с крыши. Я чувствую, как будто мне 12-13 лет. Опять эта уязвимость и неуверенность. Единственное безопасное для меня место — в ожидании. Мне хочется бежать и делать то, что я делала, когда я была подростком. Глупые, дикие вещи. Так много радости внутри. Эти последние несколько дней похожи на начало безумия. Но это не так. Это не в голове. Это в теле. Это наполненность жизнью. Так много смеха. Из чистой радости быть живой. Я чувствую это, как зажженный огонь, который горит ярко и сильно. Я либо взорвусь, либо меня схлопнет. Середины нет. Цветок распускается в моей груди. Только дыхание и музыка будут поддерживать меня живой в этом процессе. Март. Сидя в кафе «Кофе Родстерс» за чашечкой латте. Я прошла через другую темную ночь души. Как может тело пережить так много потрясений? Как я могу умирать так много раз и чувствовать себя более живой после каждой новой смерти? Дело в том, что выбора нет. Иллюзии создают стеклянный дом, реальность разбивает его на мелкие кусочки. Огонь плавит все осколки в жидкую субстанцию. Этот процесс мучителен. Но что на выходе? Светит солнце, и я пою. очищенная огнем, без повреждений. Уникальная ночь. Я в своей машине одна. Я никогда не слышала такого дикого сакрального звука. Как будто умирает животное, тяжело раненое животное, воя от боли. Я думаю, что проснулись все койоты в Седоне. Однако я видела это. И это была я. На этот раз меня тряхнуло по-другому. Это было ясно из моих звуков. Никакой эмоциональной определенности в моем уединении. Только я. И иллюзия до того момента, пока она не была вырвана из моей груди. О, боль! Я еле дышу. Мне казалось, я этого не переживу. Этот раз был наихудшим. Надежды и мечты так просто не уходят, если они вплавлены в ожидания. Неважно, сколько раз это уже повторялось, это не становится легче. Каждый раз, как будто впервые. Потрясение, боль, разрушение. Выразить себя на бумаге — моя единственная надежда на выживание.